Сегодня в этот важный день Лаг Баомер, к сожалению, были не только костры радости. То, что мы сейчас рассказали, сгорело десятки домов, сгорело несколько поселений, были эвакуированы. То есть сегодня был день очень тяжелых пожаров. Вот бы человек мог сказать, ну это естественно, такая жара. А кто жару принес? От кого жара? Да, Всевышний скрывается в этом мире под всевозможными оболочками естественности, поджогами арабов. Есть много, так сказать, обличий, под которыми скрывается мера суда Всевышнего. Я не знаю, что сейчас точно происходило и происходит, потому что пожары, скорее всего, еще не кончились. Завтра тоже тяжелый день после жары. Дай Бог, чтобы евреи не пострадали. Но надо немножко просто разобраться. И мы не раз говорили об этом из Гмара Масехет Шаббат, что там, где часто нарушение Шаббата, там часто и пожары. И мы печатали об этом. Говорили об этом, брат Исхак печатал об этом, что есть комментатор, который объясняет стих. Вот эш бахону шватахэм бьему шаббат, вы не сжигаете огонь во всех своих поселениях в день шаббат. Имеется в виду, что не сжигаете огонь высшего суда нарушением шаббата. Это что за собой? Земной огонь. Я не претендую ни на Дастойру, ни на Руха Кодиш, тем более. Но неделю назад в Израиле было тяжелейшее нарушение общественного шаббата из-за связанного с Евровидением. Неделю назад. И слава Богу, мы наблюдали также, как наши главы поколения отреагировали на это. В Хаим Хневске было письмо с призывом, говорится, молитвы. И Владимир писался с важным добавлением в Гершу Эдольшу. Хочу немножко сказать несколько слов. Мы это опубликовали в нашем сайте, это письмо по-русски, неделю назад. И добавлю от себя то, что я слышал от своих детей. Меня в то время здесь не было, а я был в Швейцарии. Но то, что слышал своих детей, то вид синагог, говорим, у нас в Рамоте, это было как молитва не трепет. Слихот, и 13 мил милосердия, и шофарот. Я думаю, что эти молитвы очень-очень помогли. По крайней мере, помогли спасти нас от гораздо более тяжелой меры суда. Потому что когда мы видим нарушение шаббата и не реагируем на это, нам это не важно. Это не важно. То не дай Бог, и с нас-то взыскивается. Даже ничего не делаем. Но правильные евреи, видя проезжающую в шаббат машину, еврейскую машину, имеется в виду, Кассер Шаббес, это в первую очередь крик самому себе, не оставайся безразличным. Не оставайся безразличным. Если мы безразличны, то мы несем ответственность. Если мы протестуем, если нам это болит, то, что мы можем, то мы сделали, то, что не можем, мы не можем сделать. Я хочу коснуться того, что добавил к письму Рав Хаим Каневскому Рав Гершон Эдельштейн о необходимости нам самим укрепиться в изучении и исполнении Алахот Шаббат. И я хочу это объяснить на основании сказанного в вашей недельной главе. И в недельной главе величайшее благословение, страшнейшее проклятие. И надо понимать их источник. Я не претендую на то, что я сам по себе понимаю. Но Раши об этом пишет прямым текстом. А Раши для нас, скажем так, он учитель, наставник всего народа Израиля уже около 1000 лет. И больше, и не меньше. Хумыш, Тору с Раши, пророка с Раши, Гемара с Раши. Вот Раши касается начала нашей недельной главы, пишет об этом так. Сказано, им бахукой за телеху, буквально, если по законам моим будете идти, это не свойся тишмеру, и мои заповеди будете соблюдать, просите мой сам, исполните их, а дальше есть величайшее благословение. Ну, вроде бы все понятно, можно не добавлять. Однако Раши вот приводит слова нашим дельцам из Тараскоини, к которым мы все привыкли, надо понять их глубину, потому что просто когда без глубины они непонятны. Раши говорит так, «Яхол за киума мисвес», может быть, здесь имеется в виду исполнение заповеди, когда сказано «Ибо койся телеху», по законам мы будете идти, может быть, здесь имеется в виду исполнение заповеди. Кшиумер, ведмитвой сидишмиру, так и сказано дальше, заповедь будет соблюдайте, это уже сказано. Зачем сказано? И выходит за телеху. Говорит Раши, амани микаем, что имеется в виду, выходит за телеху, если бы идти по моим законам, что идти амейли матойру, что будет трудиться на то. Я только... Все очень хорошо. Я этого Раши знаю, почти наизусть уже много-много лет. Но как это укладывается в слова? Им бы какой если телеху, вы бы законно будете идти. Здесь, как понимается здесь, трудно то. Знаете, я скажу такую вещь. Кабола в никабу. Так и при наших мудрецов. Это абсолютно истина, но надо все-таки понять, как это читается. Как это читается. Я хочу позволить себе немножко объяснить это. Есть идти по законам Творца, это не так просто. Знать, как следовать воле Творца каждый момент в жизни, это непросто. Для того, чтобы понять волю Творца, исследовать ее, надо трудиться над Торой. И без труда над Торой невозможно прийти к ясной Аллахе. Тут сказано, им выходит телеху, будете ходить. Есть понятие Аллаха. Он Аллаха – это закон. Но корень ее слова Алиха – идти. То есть буквально Аллаха – это как идем по Торе. Как идем по Торе. Вот спустить глубокое понимание письменной Торы, устной Торы, фактического Аллаху, это непростая работа, это тяжелейшая работа. И это Так хочу объяснить, здесь говорится, идти по законам, а дальше, это сказано перед словами, в Митцвой Святишмиру, Василий мой сам перед, дальше, сказано дальше. Как можно идти по законам? Для этого необходимо тяжкий труд над пониманием Торы, с желанием, намерением исполнить волю Творца, тогда с Божьей помощью Всевышний благословит и даст возможность идти, буквально идти по его закону. Мы не раз приводили в этих уроках слова наших мудрецов, что в изгнании «Эннецер, когда же Боруху или Арба, Мотша, Алоха, Белебад, нету Всевышнего в этом мире, только четыре локтя Аллахи». Почему на Аллахи? Что Аллаха требует труда над Торой, это причина присутствия Шхины, так это за помощь Всевышнего, чтобы понять правильную Аллаху. Так вот, Раши объясняет, и Макоси Телеху, что будет не просто будете ходить по законам, будете трудиться так, чтобы вы смогли идти по закону. Это предшествует сказанному дальше о соблюдении, так как изучение предшествует соблюдению. Рассказано Годора Талмуд, великое изучение, которое приводит к исполнению. Это лично хорошо понимать. Есть великая сила труда над Торой, так что прийти к знанию закона, это дает нам огромную силу исполнять Тору. Тут дело не просто в том, чтобы знать параграф закона и его исполнить. Это вещь гораздо более сильная. Когда стоит почитать хорошо Эмунау Битахон Хазон Иша, в русском переводе, как известно, когда человек обретает труд над Торой как часть собственной личности, для него труд над постижением закона, это его устремление, то это Тора, которую он обретает, это часть его личности, и эта Тора его направляет по своим путям. Это уже сказано. Бейталхехатанхеутхаб. Это уже сказано о Торе, что по пути, который будешь идти, она тебя направит. Это великая сила удостоиться идти путями Творца, который трудится над Торой, что трудится над Торой ради ее исполнения. Тут я хочу объяснить это в нашем контексте. Есть особая важность труда над законами Шаббата. Именно труда. Я объясню вам. Все алахот требуются труда. Требуют труда. Но скажем так, я думаю, что для того, чтобы не ошибиться в обычных ситуациях, как читать Криат Шма, достаточно прочесть сказанное в Кисур Шулхан Арухе об этом, и знать время Криат Шма, знать, уметь читать правильно текст, понимать первый пасук и быть педантичным в этом, то нет причины не исполнять Криат Шма. Может быть, более совершенно, менее совершенно, но нет причины для нарушения. Но Шаббат – это иначе. Я объясню это словами Мишны Масехет Хагига. Сказано в 10-м листе Масехет Хагига, что законы Шаббата הם כהררים התלויים בסערה. אלא כגורם פרוושן נוולסקה. שאין מקרא מועט, אני נמנוגה נפיסה נפיס מן היתורים, ערכות מרובות, יש מנוגה, יש הבין להיזקוני. И когда мы говорим сейчас «Гарим твоим басара», буквально «Гора подвешенная на волоске», в частности означает, что волосок, тончайшая разница отделяет запрет Торы и вещь абсолютно разрешенная. Абсолютно разрешенная. И без того, что человек трудился над Торой, он может 10 раз петь «Замирот Шаббат» и делать кидуш, но может, сидя за столом во время «Замирот Шаббат», нарушать за Шаббат по закону Торы, не по дарабанан. Я придумал пример. Он сидит и кушает. Вот упалось ему какой-то мусор в тарелке. Он его вынимает. По принятой точке зрения, это запрет Борер. И Борер по закону Торы полагается привести грехочистительную жертву. Это не преднамеренно, мы не говорим сейчас о злостном нарушении. Но это тяжелейший запрет Шаббата. То же самое можно было кушать, но как? Ну, просто поесть то, что хочешь съесть, этот мусор оставить. Или вынуть этот мусор не сам по себе, а в ложке вместе с другим, чтобы это не отделял между мусором и едой. Я объясню, в чем проблема. Проблема в том, примерно принципиальная, что мы живем, есть понятие на святом языке «эсахадат». Наша голова в одном месте, наши руки в другом месте. То есть наш разум и наши знания не контролируют наши действия. Так вот, что с этим делать? Есть один способ. Когда лахот шаббат становится частью нас самих, нас разбудят среди ночи и предложат нам взять что-то нужное из смеси, мы на автомате возьмем именно то, что мы хотим есть, а не то, что не хотим есть. И только в случае, когда мы сейчас собираемся кушать, а не на потом, это сила, которую может быть только человек постоянно, серьезно защищает Алахот Шаббат. Постоянно. Это не приобретается одноразовым чтением всяких сокращений. Кицури. Помню, как ты мне сказал расчет Кат Малахер, Юда Амид, после изучения Малахет Бойра, запрета перебора, сказал нам так, надо учиться как можно дольше. Почему дольше? Времени нет, есть лишнее время. Потому что это стало частью нас самих, надо думать, копаться еще, стало частью нас самих. Это касается не только Млахет Бойер, касается очень многих законов, где грань между дозволенным и недозволенным, запрещенным законом Торы, она очень тонкая, очень тонкая. Просто пример. Полностью разваренное пюре, когда уже картошка рассыпается сама по себе, нет проблемы ее размять. Если она не полностью не разваренная до конца, то ее размять это млехет лаш, это млехет тойхет. И так далее, и так далее. То есть, если мы не трудимся на хоть шаббат, и это то, что добавил Рабгаш Эдельштейн к письму Рабхайма Каневского, что необходимо нам сделать усилие, не просто говорить, вот есть там такие-то, которые нарушают шаббат, а сделать самим нам отчет перед собой, что необходимо больше, больше, больше изучать Алахот Шаббат, чтобы мы стали частью нас самих. Я помню, когда меня наставляли мы учителя, как учиться, там я сказал, глава Ишива Паким Раком Горовец, с Хусей Гадалейну, она хотя бы учить ежедневно, кроме Гмары, 45 минут Алахот Шаббат. Без этого он говорит, хьюв скила, это наказывается побиением камнями, это не игрушка, это не шаббат, это страшная вещь. Поэтому, когда мы говорим сейчас о том, что сказано в Раши, и Бахойси Телехо, чтобы мы трудились над Торой, и мы сейчас сегодня объяснили, что в частности здесь имеется в виду именно работа над Торой, чтобы мы поняли четко и ясно практического лаху. Называется «Алиба Дилхата». Не просто читать краткий список аллахот, это не помогает, не помогает. А труд понять в первоисточнике, учить Гмару, Масахет Шаббес, законы. То есть это требует работы, это не просто чтение, это требует работы. Есть такой символ в русском языке «не быть как страус». Страус, он прячет голову, а все тело его видно. Знаете, быть страусом перед Всевышним – это как-то того. Это не работает, не работает. И это одна вещь. Есть еще одна вещь. Когда участие народа повышается, важность, понимание, постижение, важность, повышается уровень тщательности соблюдения шаббата, это влияет на весь наш народ. Я вам расскажу две истории, которые я знаю. Одна из них это была в Нейбраке, это лет... скажем так, 80 тому назад. Брак тогда была еврейская деревня. Евреи там были, звездные евреи, которых дома были коровы и курочки. Вот только одна проблема. Это ение коров в шаббат. И евреи религиозные, которые ходили в синагогу и пели «Смирот», они не могли выдержать это испытание, не доили коров в шаббат. Пока наш великий учитель Хазон Иш силой своего влияния, и не просто влияния, а также объяснил людям, как можно доить коров, не нарушая шаббата, чтобы молоко шло просто в помойку. Просто есть ради, чтобы корова не страдала, то можно и доить, но не ради пользования молока. Когда молоко идет в помойку, то это не называется, это не блоха, это не запретный труд. Это запретный мудрецов, там, где есть цар Балайхайм, то есть страдания животных, оно разрешается. И Хазон Иш буквально заставил этих евреев в браке перестать доить в шаббат. Заставил, но не было полиции, но он заставил. Просто как это могло быть? Как это могло быть, что евреи, религиозные евреи, это были евреи с пейсами, это не были евреи, так сказать. Как это вообще могло быть? Почему надо с ним бороться? Как это вообще возможно? И я расскажу еще одну историю. Эта история объяснит также это. Пришли... Ну, что было уже после Второй мировой войны, это не важно. Пришли к рабу из близко с вопросом, как это может быть, что евреи во время войны, убегая в шаббат от опасности, берут с собой вещи. То, что касается самого себя. Это опасно для жизни, надо бежать. Вот брать чемоданчик, это не опасность для жизни. Как это может быть, что евреи религиозно это делают? Как так спросили раба из близкого? Он ответил на это тяжелейшим ответом, который касается и первой истории. Сказал, когда евреи-коммунисты в Советском Союзе пашут в колхозах в шаббат, то это понижает святость шаббата и у нас, и где-то проявляется у нас это понижение святости шаббата, что в ситуации такой, когда бегство во время войны, то еврей позволяет себе, он должен спасти самого себя, он должен спасать свое имущество. И это страшная вещь. То, что мы живем в мире, и, к сожалению, к нашей беде, тяжелейшей беде, в большой части нашего народа шаббата как будни. Это оказывает на нас тяжелое влияние. Что нам тоже это менее важно. Это тоже допустимо. И когда у нас меньше святости шаббат, в нас мы можем тоже что-то нарушить. Просто потому, что когда нет страха перед нарушением, то руки сами нарушают. Но я вам скажу одну вещь. Есть большое правило. Мида той вымируба. То есть сторона добра, она больше. И если нас влияет дурно, даже отошедшие далекие Торы братья, хотя и их поступки, они гораздо менее важны перед Всевышним, чем наши, то если мы усилимся с соблюдением шаббата, мы не просто усилимся, найдем возможность еще законы шаббата с головой, с трудом. Трудиться над ними, не просто почитывать. И тем более тот, кто может, организует уроки по Палахот Шаббат. И тем более организует людей, чтобы обучать их. То есть все это вещи, которые, если мы это будем доделать, то мы можем, и если можем, то и обязаны изменить баланс. Что наше почитание шаббата, наше трудно над законами шаббата, это повлияло на наших более других братьев, а не то, что они делают, повлияло на нас. Добавлю еще одну вещь. Это касается нашей недельной главы, Бехокойсы. Раши нам приводит, что трудно Тору – это причина всех благословений, а отхода труда над Торой – это причина всех проклятий. Люди всегда ищут благословений. Вот тут приехал такой-то праведник в город на Всесвятую Браху. Вот еще вот с этим браху. И вы хотят брахот. Брахот. Есть браха, величайшая браха, тому, кто соблюдает шаббат. Известная вещь, что приходили Хафец Хаиму за брахот, получить ее браху. Хафец Хаим знал, по человеку соблюдает шаббат или нет. И тот шаббат не соблюдал. Он Брахим не давал, говорит, соблюдай шаббат. Шаббат – это тоже называется Макора Браха. Так мы говорим, Браха Дуди, шаббат за Макора Бог. Человек ищет источник благословения. Его не надо искать. Он находится в нас самих. Он находится в нашем труде над Торой, в нашем труде над законами шаббата. он находится в исполнении шаббата. Кизе макор аброха, это источник благословения. Есть еще одна важная вещь, что надо тоже знать. Слава Богу, мы живем в поколение, когда есть много людей, которые вернулись, возвращаются к Торе, называемое движение Балей Тшува. То, что человек возвращается к Торе, он полностью получает прощение грехов. Все не так просто. Есть понятие искупления грехов, когда приходит человек через страдания. Через страдания. Есть вещи, которые искупляют ему со смертью. Однако наши мудрецы говорят удивительную вещь. Это говорит Гемара Масехет Шаббес. Шамер Шаббат кильхато, исполняющий Саба Шаббат по его закону, идентично. А Филу Авада Вадезора, когда ушел Энуш, даже если он поклонялся идолам, как в поколении Энуша, Мухрим Нуаколова Натава и прощается его грехи. Наш комментатор объясняет, что, конечно, не имеется в виду, что он сейчас тоже служит идолам. Нет, имеется в виду. Но он когда-то служил идолам. Если даже у нас нет буквально служения идолам, то отрицание Всевышнего и его божественности, его Торы, то, над чем мы выросли, это... Может даже хуже, чем идолопоклонство. И это грех, который требует искупления. Так вот, сказано такое, если он соблюдает шаббат кильхато, по закону, то это заменяет ему его страдания. Он этим удостоится искупления грехов, как бы место страданий. Это чрезвычайно важная вещь. Если в добрые старые времена были всевозможные советы и наставления, как человек должен истязать себя, чтобы искупились его грехи. Так называемый тикуней чува, чуват мешкал. В этом поколении мы ничего такого делать не можем. Ничего, у нас нет силы, но, скажем так, Тора не изменилась. То, что человеку требуется искупление страданиями, оно осталось. У нас есть совет, очень простой и четкий совет. Исполнять шаббат. Блюстить его по закону четко и ясно. Что такое? Я вам советую открыть книгу Хафец Хаима «Шем Улам», которую мы на русском издали. Он объясняет, что такое кирхато. То есть не идя за поблажками себе, скажем так, а исполняя педантично. Но надо было его почитать внутри, «Шем Улам» об этом. И этим самым мы удостоимся прощения наших грехов, потому что от нас не требуется искупления страданиями. Что такое искупление страданий? Объясню вам. Не дай Бог, не про нас было сказано, раковая болезнь и другие вещи тоже, так сказать. Искупление страданий – это не игрушки. Есть один путь прилепиться к двум источникам благословения, к Торе, к Труду на Торе, прилепиться к изучению законов Шаббата и исполнению, и тем самым удостоится благословение и Торы, и Шаббата вместе взятых. И дай Бог, чтобы наши труды на Торы и наше преподавание Торы даже повлияло на наших более дорогих братьев, чтобы все здесь сделали истинную чуву, вернулись к Всевышнему и вернулись к соблюдению Шаббата. Шаббата. Учёбись.